«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях известный израильский историк, ученый, профессор Оксфордского университета Габриэль Городецкий, автор, ну, по крайней мере, еще раз повторю, двух книг. Одна из них вышедшая достаточно давно на русском языке — «Миф ледокола». И вот вторая книга — «Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз». Книга, которая уже вышла на русском языке, выходила на русском языке, но в этом году будет переиздана. И еще раз напоминаю, что помогает нам сегодня переводчик Виктор Немчинов. Мы продолжаем беседу с господином Городецким, так пока до конца и не выяснив, в общем, пока какие-то такие у нас иррациональные, эмоциональные объяснения нападения Гитлера на Советский Союз. Да? Пока никаких таких рациональных причин нет. Впрочем, господин Городецкий говорит, что их не должно быть, что Гитлер просто был таким человеком. Вы знаете, я бы еще вот что вспомнил. Хотя я понимаю, что это не аргумент, но поскольку понятно, что там люди защищали себя как могли, но ведь впервые, ну, в любом случае, насколько я знаю, впервые версия о том, что нападение на Советский Союз было превентивным, превентивной операции со стороны Третьего Рейха, прозвучало на Нюрнбергском процессе.
Hitler was the first one to say that.
Первый, кто сказал, это сам Гитлер был. Так что что?
Ну, я просто в протоколах Нюрнбергского, если я не ошибаюсь, там Кейтель, по-моему, говорил, то есть с точки зрения военных, да, что, что это была, так сказать, такая превентивная операция. То есть вы считаете, что это просто было самооправдание?
But Геббельс is saying, Геббельс three говорил, days before the war,
за три дня до войны,
we won't even be able to present the war as a preventive war, he writes in his diary.
Он написал в своих дневниках: к сожалению, нам не удается даже представить эту войну как превентивную. Не получается. Это сам Геббельс писал у себя в дневниках.
Хотя,
за три дня до войны.
Хотя
нас... Of course, the German in Nuremberg, when they see
немцы, когда они были в Нюрнбергском процессе, они пытались оправдать это превентивным, считая, что они не были агрессорами, потому что они понимали, что как агрессоров они рискуют головой.
Ну, хотя, с другой жизни. Стороны, надо сказать, объективности ради, что, в частности, вот немецкие генералы, они себя в большинстве своем вели достаточно достойно в том же Нюрнбергском процессе, достойно в том смысле, ну, признавая свою ответственность, свою вину. Да, там не было. Ну, это уже другой вопрос. О Нюрнберге мы еще, это я говорю нашим слушателям, будем говорить и не раз. Хорошо, я бы хотел вам вот еще задать какой вопрос. Опять же, повторю, не прочитав еще всей книги, да, но ее, так сказать, достаточно так внимательно пролистав, я увидел у вас целую главу, посвященную, ну, на мой взгляд, одному из самых загадочных, да не только на мой взгляд, эпизодов Второй мировой войны. Это полет Гесса в Англию. Вот, может быть, мы чуть-чуть подробнее здесь остановимся. У вас есть ваша версия вот этого, вот этой странного эпизода?
Absolutely, because I was...
Извините, господин Городецкий, и какая, какую связь этот эпизод имеет вообще вот со всем тем talking. Клубком отношений, которое привело к нападению Гитлера на Советский Союз?
С тем, о чем мы говорим, да.
Сталин's main fear in 1941...
Сталин больше всего боялся в 41-м году.
Was that the British
что англичане
would sign, when he became aware that there's a
когда
German
он понял, что от Германии исходит опасность,
that the English would sign,
он больше всего боялся, что англичане подпишут сепаратный мирный договор с Гитлером.
The British ambassador in Moscow,
британский
Stafford Cripps,
посол в Москве Стаффорд Крипс предупредил Сталина,
that if he does not get closer to the West,
что
England might do it.
Он не сблизится с Западом, не сделает шагов в отношении Запада, может быть, Англия на это пойдет.
And then on the 10th of May,
и 10 мая тогда,
while he was actually negotiating with Schulenburg,
в тот самый момент, когда он с Шуленбургом обсуждал тайные соглашения, которые я писал в своей книге,
Hitler,
о возможности личной встречи между Сталином и Гитлером, 10 мая это было,
he heard about, on the 10th of May, of,
он узнает
Hitler's deputy,
о полете Гесса, эмиссара Гитлера, который выбросился с парашютом в Шотландии.
That made him even more eager,
это его еще больше убедило в том,
что
нужно предотвращать любые провокации со стороны Германии.
And this is the time when he gets and then he gets more and more information from the intelligence.
И чем больше он получал разведывательных данных о том, что там
and
происходит.
And this is why he says all the time, oh, this is all British provocation.
Он все время убеждал себя и всех остальных, что это британская провокация.
When Zhukov comes to him,
когда Жуков пришел к нему
June,
10 июня с разведданными,
and he says, don't you move even a single soldier, because Сталин it all will be a provocation.
Приказал ему не двигать ни одного солдата границы, and потому if, что это будет this, рассматриваться как провокация.
If this happens, heads will roll. Heads
и если
roll.
Это произойдет, если кто-то что-то сделает для подготовки к войне, полетят головы. Он предупредил Жукова об этом.
Но он, по-моему, даже вообще сказал, что Тимошенко надо расстрелять.
Yeah,
ну,
yes,
да, right. Но пожалел yes, его.
Правильно.
Да, потому что, потому что Тимошенко говорил,
что у него в кабинете с разведданными.
So, the Hess affair has always been mysterious.
Поэтому полет Гесса всегда был тайной.
Because the question is, was Hitler behind it?
Потому что было совершенно непонятно, стоял ли за этим полетом Гитлер, или это было сделано вне его ведома, по воле Гесса.
I believe,
я верю,
that it was done on Hess's own initiative.
Что это было сделано по инициативе самого Гесса.
He had been already out of influence for about six
он
months.
Он примерно полгода как утратил влияние в немецком руководстве.
And he thought that he would be able to present to Hitler on a silver tray.
И он надеялся, что он на Гитлеру на серебряном подносе, или, как мы говорим, на тарелочке с голубой каемочкой, поднесет соглашение с англичанами.
А Гитлер хотел соглашение с англичанами?
Would Hitler be interested in such an agreement?
If Hitler,
если бы Гитлер
were the rational leader,
был рациональным руководителем,
he would have seized it in
он бы, безусловно, ухватился за эту возможность замирить Англию.
But of course there was no question for Churchill at that time.
Но Черчилль, конечно, на это бы не пошел в этот момент.
Although Stalin continued to believe always,
Сталин все время считал
during the war,
и во время войны продолжал верить в то,
that Churchill holds Hess there,
Черчилль двойную игру
играет. Что Черчилль, да, держит Гесса и играет двойную игру, совершенно правильно.
Но, то есть вы считаете, что все-таки это была самостоятельная инициатива самого Гесса? Ну, ваше мнение, я понимаю, что здесь можно гадать.
Понимаете, по логике вещей это так.
It's a very complex story, which I
история очень запутанная.
But I'll give you only
детали
the
ее я даю в своей
удивительная
книге.
Вещь. Причем удивительная вещь. Гесс, извините.
Я дам просто вам
the British, намеки. The British intelligence, like the Russian one, also did not believe in the war until the 22nd of June.
Как и русская. До 22 июня не верил в то, что война начнется с Советским Союзом.
About the negotiations between the Russian and the
у англичан была информация о переговорах тайных между русскими
were,
и немцами, германцами.
Were very eager
и англичане очень были заинтересованы
to
том, чтобы поломать эти отношения.
And therefore, то есть, the British, то есть Лондон считал, что здесь идет сепаратная
yes,
игра.
So we have this
а что там считать, когда друзья по пакту? Что ж здесь там, какие уж тут подозрения? Там и так все ясно.
This is the intelligence.
Это
and
разведка,
therefore the intelligence decided to use the Hess affair against the Russians.
Использовать дело Гесса против российских,
and they,
русских.
And they planted this information
и они эту информацию впарили российской разведке, советской.
There was going to be an agreement, and Stalin should better get a better relations with the British.
Доказать, что готовится соглашение между Гессом и Британией с тем, чтобы подтолкнуть Сталина к улучшению отношений с Англией, вопреки, так сказать, тому, что происходило
в реальности.
И Габриэль нашел эти документы в аналах
британской разведки.
Да.
Ну, там же надо отдать должное англичанам, что у них хотя бы существует четкий закон, по которому определяются сроки, когда документы можно рассекретить и обнародовать. да? Там, по-моему, 50 лет, что ли, после.
Yes, зависит, наверное, от документа. I saw it when they opened about 20,000 pages on the Hess affair.
20 тысяч страниц по делу Гесса были открыты, рассекречены, и господин Городецкий все эти 20 тысяч страниц прочитал.
At least not.
Или, по крайней мере, половину этих.
Но, вы знаете, тем не менее, вот странная вещь, не покидая эту территорию, дело Гесса, странная вещь. Сам Гесс ведь не был расстрелян, очень долго жил. Да? Угу. Там, хоть и в тюрьме, но жил. Yes, yes. Да? Он был доступен там, для следователей, для историков и так далее.
Some historians said that it's not Hess even.
Некоторые историки говорят, что, правда, это был не сам Гесс. Ну, неважно.
Yes, yes, такие конференции.
Это уже конспирология.
Наверное.
С другой стороны, вот вы сейчас сказали, что 20 тысяч там архивных документов, да, единиц хранения архивных документов. И при таком, в общем-то, материале, который под рукой, да, до сих пор никто ничего понять не может, что было с этой миссией Гесса. Он сам никогда не раскрывал, или он сам всегда придерживался версии, что он был одиночка?
When you read the documents,
когда вы читаете документы эти,
you get a very clear impression,
у вас очень четкое впечатление,
like
создается как у психолога,
him,
который его обследовали,
that he definitely was,
что он
pretty much insane by the time
к тому времени был уже не вполне вменяем.
Делались
бесконечные усилия заставить его разговорить. Но психологам так и не удалось его вытащить из него хоть что-то.
Ну, тогда, может быть, прав Гитлер или кто там, Геббельс, которые заявляли, когда он туда перелетел, что он сумасшедший. Может, он же и тогда был невменяемым, когда он перелетал в Англию?
Maybe.
Скорее всего, что может
But
быть.
It doesn't matter. The fact,
но это не
the,
имеет
the
значения.
The fact was that it was a terrible shock for Hitler.
Важно
that his deputy
то, что
landed
для Гитлера
England.
Был
crazy
ужасный шок, что
crazy.
Его заместитель перелетел в Шотландию, он еще действующий был его заместитель, и независимо от того, сошел он с ума, не сошел с ума, это для него было большим ударом.
Может быть, вы еще одну книгу напишете уже по делу Гесса?
At the moment I continued the book from 41 to 43.
Я продолжаю свое исследование с 41 по 43 год, пытаясь разобраться в истоках Великого Альянса.
Великий Альянс.
Ну, это союзники, так сказать, как возникали, почему, союзные видите, отношения.
Антигитлеровская
да,
коалиция.
Антигитлеровская
коалиция.
Это тема заслуживает.
Как она возникла, эта антигитлеровская
потому что,
коалиция.
Кстати говоря, ну, я думаю, что вы это знаете не хуже меня, что и эта тема, в основном, в России, там, и в Советском Союзе, она даже не обросла мифами, она просто замалчивалась. Угу. Да, то есть было представлено так, что войну выиграл только одна страна, Советский Союз, что союзники это так.
And in the West it was the other way around.
На Западе делали
точно наоборот.
То же самое, только с другим знаком.
The cross-channel.
Что русские ничего не делали, что только вот через канал все произошло.
While in 1944, 80% of the Wehrmacht was still tied to
Когда
the war in the East.
Совершенно ясно, что в 44 году 80% сил Вермахта было все еще завязано на Восточном фронте. Тем не менее.
Ну, хорошо. То есть, а вот, опять же, еще немножко по поводу а советско-британских отношений. У вас здесь очень много тоже об этом в книге. То есть, ну, это достаточно распространенная точка зрения среди историков, что вообще очень многое во всем этом, опять же, клубке противоречий, отношений, союзов, антисоюзов. Все было многое завязано именно на отношениях между Москвой и Лондоном. Да?
Интересная вещь. Of course, to look at the history with what I would
на историю,
long durée,
как бы я сказал, большого размера, так сказать, на большой исторический период.
And you have to go back to the 19th century.
Надо вернуться в 19 век для этого.
Ну, у нас возвращается еще раньше даже, чтобы доказать, что между Россией и Британией...
давайте...
Англия с Россией.
Была... был континуум взаимных подозрений между Британией и Россией. Англичане думали, что Россия хочет захватить Индию, и с тех пор относились враждебно, и это идет до сегодняшнего дня, тянется эта история. Прошлый год возьмите, пожалуйста. Это эмоциональная все вещь.
Ну, это точно совершенно. Еще я бы хотел вам задать вопрос вот какой. Ну, это опять же такая расхожее представление, расхожая мысль о том, что все войны в Европе возникают на Балканах. Это всем известно.
Я если смотреть долгим взглядом на историю, это так. Потому что то, что я сумел сделать в этой книге...
Вот я хотел бы про Балканы немножко, знаешь, какая роль?
То, что мы называем, мне кажется, восточным вопросом, вообще есть такая тема в истории. Считалось, что восточный вопрос разрешен после окончания Первой мировой войны. Но мы все время видим, что Балканы, вот этот восточный вопрос, они играют большую, так сказать, роль в том, что происходит в Европе. В вопросе европейского гегемонизма, в вопросе раздела сфер влияния. Именно Балканы являются тем оселком, где это происходит.
Я бы сказал, что до сих пор там еще не
именно про это мы и говорим. А то он об этом хочет сказать.
Да, то есть вы считаете, что Балканы это тоже один из таких вот узлов, и именно тоже взаимоотношения между Москвой и Лондоном.
Даже сейчас, если взять сегодняшний исторический момент, то соглашение на Балканах, которое контролируется войсками НАТО, оно прячет, скрывает потенциал тех напряженностей, которые на Балканах имеют место быть.
Вот вы только что сказали о том, что многие считали, что после Первой мировой войны, так сказать, вопрос закрыт, а оказалось, что это не так. У меня в связи с этим к вам вопрос как к историку, в ваши отношения, потому что тоже существует такая дискуссия в кругах историков, в среде историков. Ну, казалось, что не только Балканы, что многие проблемы решены после Первой мировой войны, да, после Версальского мира. Тем не менее, сам Версальский договор стал, в общем, фактически спровоцировал, может быть, Вторую мировую войну. И есть такой взгляд на обе войны, что вообще не надо их разделять на Первую и Вторую мировую войну. Что Вторая мировая война, что это фактически продолжение Первой мировой войны. Вот ваше отношение к этому.
Я очень поддержал бы эту точку зрения. Это опять-таки, мы рассказали о Балканах как об одном эпизоде, да, вот этого длительного исторического противостояния. Я бы даже продлил это за Вторую мировую войну в наши дни.
No success in establishing an accepted European order like the one that existed in 1815 for 100 years.
В 1815 году в Европе был установлен единый международный мировой порядок, который существовал худо-бедно 100 лет. Но сейчас этого сделать не удалось. Не удалось установить единого европейского порядка, как это было в 1815 году сделано. Поэтому действительно имеет смысл рассматривать и Первую, и Вторую мировую войну как связанные вещи,
между собой,
неразрывно связанные вещи. И то, что происходило после них также. И сейчас происходит.
Но поскольку вы уже начали, как вы нам только что признались, изучать еще проблему возникновения антигитлеровской коалиции, ну вот скажите, первые, вы еще не закончили ваши исследования, хотя бы такие ваши первые в приближении, ваше первое мнение. Вот несмотря на такой, ну, с виду достаточно крепкий союз, все равно там было постоянно было внутреннее недоверие друг к другу. Причем не только между Москвой и Лондоном, между Москвой и Лондоном.
Я собрал весь материал для новой работы. И имею такое ощущение, что после войны
a combined united war against Nazi Germany.
Войну стали представлять как единое, так сказать, усилие стран коалиции против фашистской Германии.
Each of the participants had a different agenda, had an agenda which concerned its own national interests.
Ну, свои интересы,
национальные интересы имели, так сказать.
And those clashed.
И эти национальные интересы часто сталкивались.
And because of that,
и именно поэтому Черчилль, например,
was interested
был заинтересован
in
в том,
maintaining the British Empire,
чтобы сохранить Британскую империю.
And while Stalin wanted to achieve what he didn't achieve with Hitler,
Сталин пытался добиться того, что ему не удалось добиться с Гитлером.
Russian national interest remained very consistent.
И российская внешняя политика в этом смысле была очень последовательной. Партнеры менялись, но цели советской внешней политики не менялись.
Сначала Гитлер, потом Черчилль.
Roosevelt was very suspicious of Churchill.
Рузвельт очень с подозрением относился к Черчиллю, к тому, что и к той игре, которую тот вел.
And Churchill, because he was the only one fighting in 1941 on the western side.
А Черчилль, который единственный сражался
United States got into the war.
В 41 году против Германии, поскольку Соединенные Штаты вошли только потом в войну.
Was able to impose the British view until the middle of 1943.
Вплоть до середины 43 года имел моральное право и возможность навязывать британские взгляды на переговорах.
And this introduced the tension between Stalin and Churchill from the beginning.
И это как раз способствовало созданию напряженности между Сталином и Черчиллем в самом начале. Понимаете, это вызвало основное напряжение.
And I believe very much
я очень верю, что открытие Второго фронта оттягивалось с года в году. В 42-м его не открыли, в 43-м его не открыли. Это было как раз результатом столкновения этих противоборствующих интересов между странами Запада.
Черчилль же вообще больше интересовался югом Европы, да, Вторым фронтом?
Конечно.
Балканы
опять.
Jumping from Italy to Greece,
он хотел перепрыгнуть из Италии в Грецию, из Греции на Балканы. Это его интересовало.
Но я вас вот почему спросил об этом. Я просто вот такое наблюдение, ну, конечно, не профессионального историка, а человека, которого в свое время это поразило, скажем так. Да? Я много лет назад, еще во времена, когда ГДР существовало, был в Потсдаме. Ну, в Потсдаме, как известно, была Потсдамская конференция, где был подписан план раздела Германии послевоенного. И там в связи с этим историческим событием, там такая развернута была, я не знаю, существует ли она сейчас, небольшая выставка. Это история планов, различных планов раздела, послевоенного раздела Германии. Так меня совершенно потряс один факт, это он общедоступный. Когда был создан первый план послевоенного раздела Германии. Ноябрь 41 года. То есть, когда Гитлер под Москвой, когда вообще исход войны не есть. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос. После того, как образовалась коалиция, ну, несмотря на все успехи Третьего Рейха, военные успехи на Восточном фронте, то есть, все равно, как вам сказать, была, ну, не то чтобы уверенность, но все равно, что вот против такой машины, против такого союза трех таких мощных государств ничего сделать нельзя, что в конечном итоге Гитлер был обречен.
The British,
англичане,
were absolutely convinced that
были
Russia
абсолютно
would be
убеждены,
in three weeks,
что Россию разгромят между тремя и шестью неделями немцы.
All they were interested.
Все были в этом заинтересованы. Единственное, что они хотели, чтобы русские подольше сопротивлялись.
So that Germans would not have enough time,
с тем, чтобы у немцев не было достаточно времени сконцентрировать войска во Франции и пересечь Ла-Манш.
Therefore, it was very important for Stalin from the beginning, and it starts already in July, not in November.
Для Сталина было очень важно, это началось еще в июле, а не в ноябре 41 года.
Нет, это был первый план.
Да. Вот он объясняет, почему.
To already pose a post-war.
Уже в июле наметить поствоенные, после окончания войны, с тем, чтобы показать уверенность, Советского Союза в окончательной победе.
And then he repeated it in December,
и это он повторил в декабре.
After the Germans were stopped.
И, наконец, он стал это, на этом настаивать, после того, как немцы были остановлены
под Москвой. When Beaverbrook, Lord
Но
Beaverbrook
когда лорд Бивербрук вел эти переговоры в октябре, самый тяжелый момент, он
so
тоже это говорил.
Of
это как раз последовательность Сталина была в этом. Он сейчас обсуждает с англичанами те же самые вопросы, которые он хотел полгода назад обсуждать с Гитлером.
Да, то есть менялись враги и друзья, но
партнеры, только партнеры
менялись.
Сталин говорил так. Вы думаете, что мы люди сентиментальные, эмоциональные? Наверное, русские сентиментальные, это правда. Но мы наши сантименты держим только для того, чтобы гладить по голове детей и собак. Но когда дело доходит до политических отношений, мы очень рациональны.
В общем, я чувствую, что вам вот фигура Сталина интересна, скажем так.
Interesting, not appealing, because
Она
of course.
Она мне неприятна, но интересна.
Because of course the way that he ruled the country.
То каким образом он осуществлял свои цели.
The way that he suppressed his diplomats.
То как
like
он репрессировал своих собственных дипломатов, как это произошло с послом Майским. Это было абсолютно непродуктивно. Абсолютно.
Увы, нам приходится завершать нашу беседу. Я благодарю профессора Городецкого за участие в ней и желаю вам еще новых книг. И главное, чтобы они выходили еще и на русском языке, чтобы мы тоже могли их читать. Всего доброго.
Спасибо большое.
Цена победы.